Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 июня 2025 года. И вот еще один вопрос из нашего чата. Вопросы к передачам от Алексея. Кто для вас советские диссиденты? Ну, приводится опрос в одном из телеграм-каналов, по которому советских диссидентов 6% считают борцами за свободу, 4% патриотами Отечества, 80% пятой колонны и 10% своего варианта в комментариях из более 10 500 голосов. Хочу вам задать по нему вопрос. Как видите, 80% опрошенных считают советских диссидентов пятой колонны, а как вы к ним относились и относитесь? Я спрашиваю потому, что вы говорили, что в советское время сами были полудиссидентами, имели проблемы с КГБ и так далее. При этом у вас всегда были патриотические взгляды. Многие диссиденты, которые перебрались за границу, они были врагами Советского Союза, и потому они желали, чтобы его скорее не стало. Большая часть из них, кстати, были евреи. Вы к таким не относились и не относитесь. Вы, несмотря ни на что, всегда хорошо относились к тому времени и были за то, чтобы страна была сильной и процветающей. Поэтому и интересно ваше мнение. Ну, что вам хочу сказать. Проблема диссидентов, конечно, она непростая. Потому что среди них большая часть действительно являлась пятой колонной. По идейным соображениям, не всегда по соображениям меркантильным. Только для того, чтобы там выехать за рубеж или быть обмененным за рубеж. В советское время это было не очень просто. То есть совсем непросто. Больше была как бы вероятность получить какой-то срок у себя, чем быть выдворенным за рубеж или обмененным за кого-то, что был там, какими-то частными случаями, типа Буховского. Такой был деятель, который был обменен, по-моему, Луиса Карвалана. Вот. Но в остальном это была, во-первых, достаточно небольшая группа людей, надо сказать, и которые или решались на эти действия, и поэтому они становились публично известными, или, ну, как бы не боялись преследований, потому что советская власть, в общем-то, за это карала достаточно жестко. Была такая статья, собственно, антисоветская деятельность в Уголовном кодексе, и она реально применялась, в частности, по отношению к вот этим диссидентам. Понятно, что большая их часть так или иначе находила поддержку Запада, собственно, через них, через западные голоса, там, радио всех видов. Всех видов они становились известными, и поэтому, в общем-то, отношение к ним как к пятой колонии, особенно сейчас, с учетом того, как, к каким результатам привели их действия в конечном итоге. Ну, не только их, конечно, но, в частности, морально они как бы подготавливали к этому обществу. В советское время на их деятельность смотрели гораздо, ну, легче, я думаю, или спокойнее, я имею в виду общество как таковое, не государство, а общество, поскольку, ну, они высказывали некую альтернативную точку зрения, это было вот, считалось там способом выявления демократического общественного мнения, которое вот на Западе существует, а у нас нет, и поэтому вот, ну, скажем, большая часть общества, та часть общества, не больше скажу, а та часть общества, которая интересовалась политикой, я к ней всегда относился, она, в общем-то, к такому высказыванию взглядов, как принципу, относилась, в общем-то, достаточно сочувственно. То есть, имею в виду, что разные точки зрения могут существовать в обществе, и вообще Запад с его, как бы, демократической культурой представлялся там советской интеллигенцией, скажем, интересующейся политикой, интеллигенции в гораздо более таком идеализированном виде, чем ту практику, которую мы видим и имеем сейчас. Вот то, с чем мы столкнулись в итоге, да, в виде западного демократического мира после государственного переворота 93-го года, это, конечно, определенный шок и потрясение, который повел за собой крах всех так называемых демократических движений в России, типа демократической России, выбор России и так далее, которые перестали пользоваться какой бы то ни было общественной поддержкой, ну, за исключением своих там самых упертых адептов. А до этого ситуация была, в общем-то, другая, что и обосновывало вот массовость этих движений, в тот период 91-93 годов, когда они, в общем-то, еще активно действовали, особенно в 91-90 годах и так далее. Это демонстрирует отношение общества к самим диссидентам, понимаете? Вот отношение к ним тогда было другое, нежели то, которым они являются сейчас и о котором свидетельствуют вот эти вот результаты опросов. Поэтому, что касается лично меня, то с точки зрения вот общественного мнения и то, что в нем могут присутствовать разные взгляды, я тогда и сейчас разделял эту позицию. С этой точки зрения можно считать, так сказать, меня полудиссидентом. Но так, чтобы примыкать к какой-то из этих организаций, я действительно не примыкал к ней никогда. Именно потому, что, в общем, мои патриотические взгляды, они как бы вот этой вот демократии любой ценой, в том числе и за счет интересов Советского Союза и России, они никогда с этим не совпадали. Надо сказать, что вообще эта проблема, она как бы особенно острой стала вот именно даже после Хрущевского, вот в брежневское время, вот тот самый период застоя, потому что я согласен с этой формулировкой, период застоя именно в идеологическом ее плане. Потому что вот в сталинский, естественно, и даже в хрущевский период люди, которые являлись антидиссидентами, то есть, допустим, там, члены коммунистической партии, вообще вступавшие в партию и так далее, они вступали в нее, в общем-то, по идейным соображениям. Ну, я в большинстве имею в виду, они из соображения сделать какую-то карьеру. То есть они действительно верили в эти идеалы. Я хочу сказать, что это разделяло большинство народа. Вот сейчас как бы подвергается такому, ну, не то чтобы осмеянию, но критике, допустим, идеи Хрущева, которую он провозгласил на 22-м съезде партии в 61-м году, о том, что будущее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и в программу партии было внесено даже такое положение, что построить к 80-му году материально-техническую базу коммунизма, ну, это, я повторяю, 61-й год, да, но я вам хочу сказать, настроение общества в тот момент, да, насколько я его чувствовал, люди действительно в это верили, и не только коммунисты, там, которые были там по обязанности или еще как-то это сделать, да, в силу своего членства в партии, а вообще верили широкие массы, что да, действительно, вот, к 80-му году будет построена материально-техническая база коммунизма, и вообще вот мы сейчас здесь работаем для того, чтобы эта база была построена, вот тут полеты в космос, вот тут успехи Советского Союза во всех областях. Он действительно воспринимался не только в Советском Союзе, но и в мире как такой лидер и общественного мнения, и построения общества. Ну, опять же, преодоление итогов Второй мировой войны было во многом уже в сталинский период, да, гораздо более быстрым, чем это происходило в других странах Европы. В общем, все это так. И поэтому, скажем так, вот диссидентство и сомнения, да, поверенные их в обществе, начали распространяться уже в брежневский период. Вот тогда эта проблема диссидентства встала. Ну, первый всплеск диссидентства, я не беру там отчетливо антисоветскую деятельность, там каких-нибудь бандеровцев там или еще каких-то власовцев, которых там забрасывали с агентурной миссией в Советский Союз, это понятно, это просто враги, которые вот как бы действуют против интересов страны, а именно рождавшееся внутри страны вот такое чувство недоверия к тому, что, как говорится, тебя ведет партия твой рулевой, она начала зарождаться вот именно вот в эти вот брежневские годы. Именно поэтому они, собственно, и получили название застоя, потому что, вообще-то, когда Брежнев приходил к власти, вот это было на Октябрьском пленуме 64-го года, я отчетливо это помню, когда сняли Хрущева, он, среди прочего, в частности, сказал, что ввиду вот такого негативного опыта, да, так сказать, нет, есть мнение, что больше двух сроков там генеральному секретарю на своем посту оставаться не стоит. Ну и к 1972 году, естественно, все ждали, что, ну, Брежнев, как сказав это слово, оно вообще было в памяти, оно он и уйдет, и придет какой-то другой человек, который придаст какую-то новую струю, новую динамику, в отличие от предыдущего, ну, в общем, короче говоря, будет какое-то движение вперед. И вот когда этого не произошло, вот моральный спад начался вот примерно тогда. То есть он был и раньше, первые советские диссиденты, они там в количестве, там, по-моему, 6 или 7 человек, которые там выступали на Красной площади против введения войск в Чехословакию, это еще 68 год. Ну, это такие, так сказать, одиночки, которые, мнение которых большинством явно не разделялось. А, то есть подавляющим даже, я бы сказал, большинством. А вот такой именно спад в обществе, он наступил где-то вот после 72 года, когда стало ясно, что Брежнев, в общем, будет сидеть, так сказать, до своей смерти, и те, кто его окружает там вокруг, они сплотились в такую плотную и практически несменяемую кучу, и, в общем, это все вот создавало вот эту вот атмосферу застоя. Конечно, против этого вот как бы внутренние чувства у многих людей поднимались, в частности и у меня, и поэтому вот с этой точки зрения можно считать это полудиссидентством, но до такой деятельности, при которой вот эти вот структуры как бы действовали там, при поддержке, естественно, Запада и так далее, меня это никогда не манило, не прельщало, и, соответственно, я никогда в них деятельность не участвовал. Хотя в моем окружении, вот, например, были люди, которые участвовали в деятельности общества «Мемориал». Но это уже конец 80-х годов, и меня даже приглашали туда. Но я, так сказать, от этого воздержался, именно потому, что видел, что там поднимается в перестройке какая-то совершенно другая волна, и опять же, вот ее пронизанность этого мемориала как раз еврейским компонентом, она меня как-то настораживала, скажем так. Вот. Сейчас, конечно, вот с видения там 30 с лишним прошедших лет, уже отношение ко всему этому совершенно другое, и поэтому, когда 80% по вашему опросу, который вы цитируете, они говорят о том, что это пятая колонна, это не столько мнение того времени, сколько оценка всей этой прошедшей истории сейчас, когда уже ясно ее итог. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что в то время, когда эти диссидентские движения существовали и действовали, они выглядели совершенно иначе. Для большинства, ну, для большой части, так сказать, значительной части советской интеллигенции, чем объясняется, например, то, что в начале 90-х, еще даже до так называемого августовского путча, митинги «Демократической России», они проходили вот здесь, в Москве, я в них участвовал в том числе, ну, как участник. Они действительно были массовыми, действительно там собиралось много тысяч людей, это было все реально, там вся Манежная площадь была заполнена, я это помню, я сам там был. Вот, поэтому эта оценка была другая, скажем так, отрезвление определенное наступило уже после 93-го года, когда стало и после расстрела парламента, когда стало понятно, во что превращается режим, как он именно действует и так далее. Ну, а уж теперь, с итогом 30 лет, это и понятно, оценка была совершенно другой.